Упасана подобна направлению стрелки компаса для нашего ума. Наш ум постоянно нуждается, чтобы направлять его к божественному источнику. Если его не поддерживать упасаной, рано или поздно он направляется к чему-то другому. Поскольку божественный источник лежит за пределами материального мира, а мы сами находимся в материальном мире. Поэтому материальный мир всегда размагничивает нашу веру. Просто проживая просто так в сансаре, мы размагничиваемся. Но упасана намагничивает обратно. И вот такое противодействие. У Ленина была такая работа в полном собрании сочинений. Я конспектировал в 16 лет. Шаг вперед, два шага назад. Я запомнил. Я всегда вспоминаю эту работу, когда сталкиваюсь с описаниями духовного пути, практикующих их проблемами. Шаг вперед, два шага назад. Но вот упасана, она дает еще один шаг вперед. За счет этого мы можем вполне идти по духовному пути, не размагничиваясь. А когда мы делаем еще немного тапасью, то третий шаг, и четвертый шаг, и пятый шаг, и все появляется. Йога Васиштха, глава 4, о существовании.
Васиштха продолжил. Тот, кто приобретает истину самопознанием, владеет нижеследующими качествами, наслаждается ясностью самосознания, становится чистым, как вода, если в нее бросить квасцы. Его разум не тревожит происходящие изменения, так как существо его изменилось. Достигнув того, чего следует достичь в этой жизни, самоосознания, он оставляет само понятие объективности.
Итак, ясность, чистота, непоколебимость и вайрагья, отрешение. Качество того, кто достигает самопознания. Прамана означает достоверное знание, получаемое через главные три источника. Шабда означает звук. Трансцендентное нисхождение от божественного источника. Например, веды были сначала в виде звука. Или когда вы получаете гуру-мантру от гуру, это тоже принцип шабда, толкование священных текстов. Шабда прамана означает «нас касается трансцендентная вибрация». Буквально звук, но шабда — это не только слышимый звук, слышимая часть спектра звука — это вайкари. А шабда — это более многоплановое понятие, которое включает вибрации уровня пара, пашьянти, мадхьяма, а звуковая артикулируемая речь — это четвертый, самый низший уровень вибрации шабда. То есть это касание божественной вибрации в нас, которая нисходит по цепи ученической преемственности. Касание Бога через вибрации. И вот словесные вибрации — это уже самая последняя стадия. А до словесных вибраций существуют тонкие вибрации, и вот они содержатся в шастрах и в мантре. Например, когда мы читаем мантру, Нам нужно проникнуть в сущность мантры. Раскрыть мантра Чайтанья, сознание мантры. То есть из мантры должно появиться божество. Божество должно благословить нас, наделить благодатью, и мы должны обрести какие-то силы. Это называется мантра-шакти. То есть мы не механически читаем мантры, а проникаем в суть мантры, и мантра раскрывается в виде божества, благодати. За мантрой стоит пророк Риши, который ее дал. Поэтому мы повторяем сначала, перед некоторыми практиками делаем почитание Риши и почитание Деваты, которые открыты в мантре. Это тоже носители высоких вибраций уровня Пара, Пашьянти, Мадхьяма. Следующий уровень постижения после Шабда наступает Анумана. Анумана означает «нас коснулся дух», но мы это должны как-то для себя осмыслить, произвести логические операции, выработать собственную точку зрения, собственное понимание, скорректировать цели в жизни. Это Анумана. Она соответствует ведической традиции стадии Манана. Шабда соответствует стадии Шравана. Анумана, размышление, соответствует стадии Манана. Мы читаем мантру, мы слушаем сатсанг. Все это шабда, читаем шастра, затем размышляем над ними. Анумана означает, мы применяем логический вывод, применяем собственную ясность и корректируем свою жизнь так, чтобы жить в соответствии с полученным. Наконец, пратьякша, третий источник достоверного знания. Прямое, непосредственное переживание через чувства, через собственное восприятие. Например, мы медитируем или созерцаем и внезапно соприкасаемся с безмолвным знанием Абсолюта. И думаем, о, вот оно. Так вот, о чем там говорили. Может, это и не в полной мере, но это я сам касаюсь его. Я понимаю, о чем речь. Интуитивно. Не надо объяснять, не надо много слов, не надо много вопросов, не надо много думания. Думание уже сработало. А это откровение уже. Пратьякша означает, мы медитируем и обнаруживаем внутренний свет. Или мы созерцаем и обнаруживаем божественную чистоту и величие. И когда мы проникаем в такое безмолвное измерение аманаска, вне ума, здесь уже нет смысла рассуждать, нет смысла анализировать. Вы понимаете, что вы столкнулись с тем, что превосходит все, что вы ранее понимали, осознавали, слышали, чувствовали в этом мире, что это настолько непостижимо, что о нем даже не знаешь, как говорить. И ни одного шанса, что ты можешь адекватно это передать словами другим. И ты можешь как считать, как это пытались передать другие, и понимать, насколько они искусны в этом. Например, та же йога Васиштха. Но все равно даже самые искусные риши, поэты, упанишат, все равно это только слова, только концепции, которые все равно могут намекнуть, но не могут передать. То, что за пределами ума, это великое откровение, великая тайна, очень святая. Все это пратьякша. Это и есть сущность ведического или тантрического знания. И когда все эти три источника существуют и переживаются, то это называется праманом. Достоверное знание. И стадии пратьякша соответствует нидитхьясана. То есть непрерывное поддержание, непрерывное пребывание.
Потому что видит только наблюдатель, он не считает ничто иное наблюдателем. Он полностью пробужден к высшей истине, поэтому спит по отношению к этому кажущемуся миру. Его бесстрастие полно. Он не интересуется удовольствиями и их противоположностями. Его склонности прекратились, как течение реки прекращается, когда оно вливается в океан.
Стоп. прежде чем наши склонности, тенденции прекратятся, наши рнанубандханы, связи по кармическому долгу, долговые обязательства должны быть исчерпаны. Когда мы длительное время стараемся пребывать в нидхьясане, мы обнаруживаем, что внутри нас есть некая устойчивая основа, состоящая из веры, самоотдачи, осознавания, но параллельно есть и многочисленные кармические долги, связи с разными живыми существами. И эти долги проявляются в виде наших тенденций сознания. Бывают души, соединенные арнанубандхами, воплощаются в одно и то же время, чтобы эти долги взаимно отдать, так сказать, взаимозачеты. То есть я кому-то должен, и он мне что-то задолжал, и мы друг друга отдаем, называется. Отмывка кармы. И когда долги отданы, рнанубандхана завершается, связь завершается полностью. И больше нет причин. Но бывает так, что в процессе отдавания долгов накапливается новое. То есть два рыцаря сражались по разные стороны за разных господ в прошлых жизнях. В этой жизни они воплотились, чтобы уже отдать то, что они не отдали. Кто-то отдает свое высокомерие, превосходство, кто-то свой гнев и заблуждение. И обменялись. Но если они были в правильном, сатвичном состоянии ума, то их клеши, высокомерие, гнев, превосходство, заблуждение могут трансформироваться. И тогда они полностью исчерпывают рнанубандхану. Но если это переживалась отдача долга в невсатвичном состоянии, то зарождается, возможно, привязанность, пренебрежение, что-то еще. И кармический долг ослабляется, но он отдан не полностью. И он отягощается новым кармическим долгом. Выходит так, 70% отдано, 30% осталось и 40% накоплено. Еще 70% осталось. И понемногу откладывается в санчит-карму на следующую жизнь. Вот такая бухгалтерия происходит каждый раз. Наша задача в этой жизни – отдать все кармические долги. То есть вести себя так, думать, мыслить, созерцать так, чтобы все рнанубандханы были исчерпаны, а новые, если и были, то только чистые, сатвичные, благословляющие, со святыми, с древом прибежища, с Иштадеватой. Рна означает долговые обязательства, а бандха означает связь, зацепка, такой замок с чем-то, сцепленность. И такая связь осуществляется через ахамкару. И Шива на относительном уровне как раз является божество, регулирующее ахамкару, способное просветить.
Он вырвался из сетей этого мира, как мышь перегрызает поймавшую ее петлю. Только когда разум ни к чему не привязан, когда он не колеблется под напором противоположностей, не привлекается разными объектами и полностью независим от всего, тогда он освобождается из клетки невежества.
Когда разум становится независим, только тогда, когда он находит альтернативный источник Бога и взращивает ему непоколебимую веру и преданность. Если же ум не находит источник Бога, то он остается в таких зависимостях. Поскольку, будучи пустым, он всегда ищет, чем заполниться. Есть такое выражение. Природа не терпит пустоты, пустой ум, мастерская дьявола и так далее. Пребывая в тамасике, раджасик, майе, ум всегда будет стремиться заполнить внутреннюю пустоту. Если йогин настолько высок, что он может пребывать недвижимо в состоянии пустоты в самадхи, он может удерживать это состояние, если его карма чиста. В активности, в движении, контактируя с гунами, он неизбежно будет заполняться, подвергаться влиянию. Но если он заполнен Богом, преданностью Богу, поклонением Богу, созерцанию, только тогда он становится независимым. То есть независимость ума приходит благодаря полной самоотдаче и поклонению Богу. Как сделать свой ум полностью зависимым от Бога? Полностью пребывающим в поклонении Богу, пылающим от поклонения Богу, пребывающим всегда в Дивьябхаве, не знающий ничего, кроме Бога, всегда совершающим Ему либо созерцание, либо упасану, либо то и другое.
Когда все сомнения успокаиваются, нет ни восторгов, ни грусти, тогда разум сияет, подобно полной луне. Когда с разума спадает пелена невежества, в сердце возникают благородные качества. Во всем видно бесконечное сознание.
Стоп. Пелена невежества спадает с разума благодаря импульсу ануграхи, благодаря благодати Бога и собственным усилиям по очищению. Особенно важно очищать речь. В Чандраджнанагаме есть описание ганачары среди пяти ачар, то есть правил, обязательств поведения. И из них семь видов в отношении речи. Первое. Надо всегда внимать истине, произносимой преданными Бога. Только этой истине внимать, от других так называемых «истин» в кавычках себя оберегать. Особенно сейчас в современном информационном мире. Многие люди часто жалуются, что с момента появления интернета они поглупели, не могут сосредоточиться, читать длительное время текста, у них клиповое сознание, особый менталитет воспитывается. Читается заголовок, несколько ключевых фраз, читается конец, затем моментально обрабатывается информация, можно ли ее куда-то скинуть другому, поделиться, дается ссылка куда-то и комментарий. То есть сейчас нет вот того, как было 30 лет назад, кропотливое изучение текста по бумажным книгам, выхватывание заголовков, ключевых текстов, деление гиперссылками, комментарии, причем не очень высокоинтеллектуальные, там, лол. Так. Это современный язык, новояз. Кликание по гиперссылкам и изменение в сознании, это значит, нейронные сети в мозгу как-то по-другому переформатируются. Я помню еще лет 30 назад предсказание такой ясновидящей болгарской Ванги. Она говорила, что люди поглупеют. Я еще думал, как это они могут поглупеть? Мир идет вперед, образование шагает вперед, достижения. Она реально оказалась права. То есть это тоже еще предстоит исследовать влияние. И клиповое мышление предполагает, что человек не может сконцентрироваться на обычном тексте, поэтому есть такое выражение даже, слишком много букв, не осилил, так пишет. Вот тоже, как это? Это читающая нация, которая читала классиков томами, причем читала, так, если в московском метро там снимки есть, все сидят, читают. Сейчас то же самое, только все сидят вот так. Гаджеты. Зависимость от гаджетов. То есть еще предстоит осмыслить, как цивилизация меняется под этим воздействием. Ум не может сосредоточиться, если человек без гаджета, то у него страх, беспокойство, дезориентация в пространстве – это признаки ломки наркомана, когда он воздерживается от чего-то. И это из-за того, что мозг человека засоряется информационным потоком, сильно засоряется, сильно разбросан, не концентрирован. А здесь говорится: «Слушай истину, произносимую преданными Бога». Как слушать? Ну, через тексты, через сатсанги, через правильное общение. Второе. Не произносить неприятную правду и приятную неправду. Ни то, ни другое. То есть бывает правда неприятная. Не всегда ее надо высказывать. Воздержитесь. Поскольку правда — это всего лишь, может быть, кармическое видение. Вы можете принести, омрачить сознание другого человека, тоже накопить негативную Арнану Бандху. Бывает приятная неправда тоже. Но восхваление в чистом видении не является неправдой. Мы правильно, истинно, искренне и честно зарождаем чистое видение. И если мы чувствуем возвышенное состояние, для нас это является субъективная правда. И третий принцип Шилы для речи – размышлять над ведами, агамами, пуранами, ежедневно их читать. Четвертый – прибегать к преданным Шивы и удовлетворять их. Пятый – избегать удовлетворения иных существ, помимо Бога и того, что относится к древу прибежища. Шестое – избегать прославления себя, где бы то ни было и когда бы то ни было. Ну, на это есть такая поговорка. У вас есть ровно 3 секунды, чтобы отдать славу всю, которую вам оказывают, все почести, вверх по парампре. Вот так. И седьмая – избегать оскорбления богов или людей, даже лишенных благих качеств. И в мире есть много существ, лишенных благодати, лишенных сатвичных качеств, подверженных клешам и порокам. Но мы даже их не должны осуждать, не должны оскорблять, но мы должны им сострадать. Мы должны видеть их ограничения, но ни в коем случае не оскорблять. По принципу «каждый святой в прошлом – это грешник». Каждый грешник – это будущий святой.
Как тьма рассеивается от восходящего солнца, так иллюзорный мир рассеивается, когда солнце бесконечного сознания восходит в сердце. Такая мудрость способна ублажить сердца всех существ во Вселенной. Она растет и проявляется. Тот, кто знает истину, превосходит все появления и разрушения, смерти и рождения. Святые, достигшие самосознания исследованием и непосредственным наблюдением, сочувствуют даже богам Брахме, Вишну, Индре, Шиве и помогают им. Когда эгоизм отсутствует, в уме нет путаницы, тогда разум функционирует естественно. Как волны поднимаются и опускаются в океане, так миры появляются и пропадают. Это обманывает невежественного человека, но не мудрого. Пространство в горшке не появляется, когда появляется горшок. Оно не пропадает, когда горшок разбивается. Кто знает, что таково же отношение между телом и высшим «я», на того не влияет похвала и осуждение. Этот сверкающий, кажущийся мир заставляет страдать только пока человек не начинает глубокое исследование своей сущности. Когда восходит мудрость, заблуждение исчезает.
Каждое живое существо, живая душа, воплощенная в теле, обусловленная сансарой, она где-то потакает себе. Она подвержена неведению, и она потакает себе, пребывать в неведении. В чем? Например, она потакает, что, думая, что она бессмертна, хотя это не так. И думая так, она откладывает процесс самоочищения, самопредания, самоосознавания, откладывает процесс самоотдачи Богу, откладывает процесс делания Бога номером один в своей жизни. Она, конечно, знает, что это должно быть так, но думает, ну сейчас я еще пока побуду так, на первых ролях, а Бог потом будет. Потом я его приглашу в свое сердце на первое место. Но пока я еще поиграю с этими кармами, пока еще мне нравится вот это, вот это, вот это. Но часто она так играется и не успевает завершить перестановку своего эго и Бога за одно воплощение. Наступает следующее воплощение, она забывает обо всем этом, поскольку страдания тамасик, раджасик, майя затмевают внутреннюю сатву. И это может откладываться, откладываться, постоянно откладываться. Наше восприятие, когда мы ограничены сансарным мышлением, пребывает в неведении, в ограничении. И только ломка барьеров восприятия способна разломать это неведение. И такая ломка не может осуществиться самой обусловленной душой, даже очень интеллектуальной. Всегда требуется импульс извне. И этот импульс и есть ануграха. Все, что душа может, это призывать этот импульс, призывать благодать и призывать благословение. Но у нее возможность есть также, опираясь на личную волю, собранность, самодисциплину и тапасию, воспитать в себе сильные качества и подойти к ломке барьеров восприятия так, чтобы действовать заодно с благословляющим импульсом ануграхи.
Васиштха продолжил. «О Рама, кто видит тело как продукт заблуждающегося понимания и источник невезения, кто знает, что тело — это не он, тот видит истину. Кто видит, что в этом теле удовольствие и боль ощущаются из-за времени и обстоятельств, которые к нему не относятся, тот видит истину». Кто видит, что он является вездесущим, бесконечным сознанием, которое заключает в себе все, что происходит везде и повсюду, тот видит истину.
Как йогин может увидеть себя вездесущим и бесконечным сознанием? Для этого его должен коснуться Дататрея в аспекте Джняна Сагара, в аспекте океана мудрости. Всякий так подобный мистический опыт, распахивание ума, видение себя бесконечным сознанием, переживание Брахма-бхавы указывает на то, что нас касается один из просветленных аспектов Бога. И он касается, по мере такого касания, мы осознаем его как собственную часть сознания. Наш ум отрывается от материальных привязанностей и постепенно, соприкасаясь с этим опытом, переплавляется, меняет свою структуру. Дататрея в форме Джняна Сагара, океана просветленной мудрости, может коснуться на любой стадии, однако полностью его даршан переживается на восьмой стадии созерцания, на стадии рождения.
Кто знает, что высшее сознание, тонкое, как миллионная часть кончика волоса, находится везде, тот видит истину. Кто видит?
Как узнать это тонкое сознание, 10-миллионную часть кончика волоса? Для этого надо обладать достаточной силой праны. Наши усилия осознавать, созерцать, быть в полноте внимания, медитировать — это одна часть. Вторая — прана. Души не способны осознать божественные источники из-за недостатка праны. Когда наша прана достаточна, она может подняться к верхним центрам сахасрары чакры и выше. Это осознавание приходит. Считается, что тот, кто может поднять прану к сахасраре, затем 12 пальцев над головой в область Двадашанта, может видеть богов и ситхов. Их миры становятся видимы. А тот, кто может удержать прану в области Двадашанта, может отправлять свое тонкое тело в разные места или перемещать в тела других. Вот секрет Паракая Правешана в этом заключается. Удержать прану в области Двадашанта. Но как накопить столько праны? Как ее поднять и еще и удержать? Мы, люди, испытываем дефицит в энергии, дефицит в пране, потому что в основном наша прана расходуется. Если человек живет семейной жизнью, она расходуется на секс, на заботы о семье, то есть останавливается свадистана чакра, манипура чакра, на привязанность, останавливается в анахата чакре. Если человек поднялся выше, то она останавливается в вишудха-чакре, тратится на гордость, на властное положение, контакты, связи, привязанности тонкие. Если она останавливается в аджна-чакре, она тратится на мышление, на концепции, на привязанность к эго и воле. Прана может накапливаться, но она может не двигаться благодаря засорам в наде. Когда нади очищены, прана может двигаться беспрепятственно к сахасрара-чакре, не растрачиваясь. Тогда она может подняться в область сахасрары, в область двадашанты. Длительное удержание праны в области двадашанты в сочетании с созерцанием дает такое переживание. Но чтобы иметь такой уровень праны, надо вести йогический образ жизни годами. Это жизнь полная тапаса, самодисциплины и садханы. Другого выхода нет. Дальше.
Кто видит, что нет разделения между собой и другим, что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит истину. Кто видит, что недвойственное сознание, обитающее во всех существах, всемогущее и вездесущее, тот видит истину. Кто не заблуждается, думая, что он есть тело, которое болеет, боится, волнуется, стареет и умирает, тот знает истину.
Когда наше сознание соприкасается с вездесущим сознанием Ишвары, в нашем сознании тоже зарождается знание. Отблеск Ишвары в нашем сознании становится нашим телом мудрости, джняна-деха. Наш ум, соприкасаясь с телом мудрости Дататреи, сам обретает такое тело мудрости. Когда наш ум соприкасается с телом славы Дататреи, пранавдеха, майя-кая, в нас зарождается тело славы. Вот когда мы визуализируем себя как божество медитации, а Дататрею перед собой как божество мудрости, мы моделируем этот процесс. Мы представляем Дататрею красивым на лепестке лотоса, на цветке лотоса, в сиянии лучей сна, славы, с атрибутами, изощренными, утонченными чертами лица. Это тело славы Дататрея, его пранавдеха. Пустота, воплощенная в форме. Затем мы представляем, как мы делаем подношение, поклонение и как его тело посылает нам лучи благословения и впитывается в нас. Это и есть процесс передачи от божества мудрости к божеству медитации. Тогда наше собственное тело, тонкое тело, постепенно приобретает немножко таких качеств и постепенно преображается. Наконец, когда крия-шакти Дататреи, божественная воля, воспринимается нами в действии, в повседневной жизни, наши проявления приобретают характер игры и непривязанностей. И наше физическое проявление немного приобретает характер сиддха-деха, совершенного проявления Дататреи. Мы немного становимся похожи на играющего Дататрею. Может быть, совсем чуть-чуть, но это так. Образ поведения Дататреи — это спонтанное проявление тела, речи, ума. Проявление 100% божественной воли и божественного действия. Таким же образом, когда мы действуем в карма-йоге, в севе, в служении, без эго, руководствуясь только божественной волей, эти качества, черты переносятся на физический план, на наше окружение, на физическое тело. Мы начинаем ощущать тело как инструмент, который служит божественному источнику.
Кто видит, что все предметы и существа нанизаны на бесконечное сознание, как бусины нанизаны на нитку, и кто знает, что «я не мой разум», тот знает истину. Кто видит, что все это есть Брахман, а не я и не другой, тот знает истину. Кто видит все существа во всех трех мирах как свою собственную семью, достойную его любви и защиты, тот видит истину. кто знает, что существует только высшее сознание, что в объективности нет основы, тот видит истину. Кто знает, что удовольствие, боль, рождение, смерть и так далее — только бесконечное сознание, тот ими не затронется.
Прежде чем он это узнает, должны быть преодолены три главные клеши — гнев, привязанность и неведение. Кроме этого, должны быть разорваны пять арканов паша — жалость к себе, стыд, ладжа, печаль или уныние, шока, страх, пхая, отвращение и брезгливость, крина. Когда три главные клеши и пять арканов преодолеваются, начинают быть видимыми пять сокровищ. Какие это сокровища? Шива, Шакти, Гуру, Дхарма и Санга. Кто-то может сказать, они и так видимы, мы им каждый день видим. На самом деле это не так все просто. Чтобы их увидеть, надо очистить свое сердце. Мы их видим, конечно, в проявлении, но чтобы их увидеть суть в своем сердце, надо уничтожить эти три клеши и уничтожить эти паша, путы.
Кто чувствует, надо ли стремиться к чему-нибудь или отказываться от чего-либо, ведь все это одно бесконечное сознание, тот утвердился в истине. Почтение обители блаженства. Тому, кто наполнен высшим осознанием того, что вся Вселенная воистину является единым Брахманом, кто остается неизменным во время всех кажущихся созданий, существований и разрушений вселенных. Почтение. Васиштха продолжил. Рама, кто идет по высшему пути, хоть и обитает в этом теле, работающем по инерции, как гончарный круг, тот не загрязняется действиями, которые совершаются или будут совершены. В его случае тело существует для его собственного удовольствия и для освобождения его души. Он в нем не испытывает несчастья. Для невежественного человека это тело является источником страданий. Но для просветленного это тело – источник бесконечного наслаждения. Пока оно существует, мудрый черпает в этом великое удовольствие – и наслаждение просветления. Когда его жизнь заканчивается, он не считает это потерей, потому что для просветленного человека само тело — источник бесконечного наслаждения.
Как преобразить свое тело, завершить все рнану-банханы в этой жизни? Внешне считается, что принятие пурна-саньяси является ритуалом, который завершает все рнану-банханы в этой жизни и делает человека свободным. Это самскара. В процессе этой самскары делаются подношения тем, кому мы должны. Девам, питрисам, предкам по линии рода, разным живым существам. Однако, кроме самскары, в нашем уме есть еще нечто, что возобновляет механизм привязанности ума через тело и взаимодействие. И вот чтобы разрушить этот механизм, необходимо изменить базовые настройки по пользованию, изменению этим телом. Это как в компьютере есть такая услуга «создать новую учетную запись». Вот примерно так. Старая учетная запись во время саньяса-дикши отменяется. Но этого еще мало. Мы должны продолжать использовать. То есть после саньясы жизнь не заканчивается. Она только начинается, но в новом качестве. И мы должны понять, как, в каком новом качестве жить. И вот эта новая учетная запись – это миссия служения Богу. Это совершенно другое направление жизни. И мы должны создать себя как божество, служащее Богу. И вот во время дикши делается ветха-дикша, когда гуру кладет руку на голову, смотрит в глаза и передает естественное состояние. Мантра-дикша, когда передается мантра в ухо. Нама-дикша, когда дается духовное имя. Вот это три дикши. Во время карма-саньяса или порна-саньяса. И нама-дикша – это то, что создает новую учетную запись в потоке нашей кармы. Это означает, мы создаем как бы новый профиль своего тонкого тела. И там говорится предназначение, спецификация, служение Богу. Все. Все вот эти мирские, человеческие, там, создать семью, сделать то, заработать первый миллион, ну как кармические, сансарные, они стираются, новая запись. Служение Богу, миссия, спасение всех живых существ. Вести данные, все. Это значит, что слуги владыки кармы смотрят, а куда его в следующую локу, мы ему в следующую жизнь сейчас определим. Смотрят, о, миссия всех живых существ. Так, да, понятно. Это не наша епархия. Это им занимаются служители Дататреи. Все. Вот это означает разорвать все арнанубандханы за одну жизнь. А служители кармы уже вам подобрали супругу, мужа в следующей жизни, несколько вариантов судеб там. Так, они уже все подобрали, исходя из ваших самскар, и вдруг они смотрят, говорят, а старая запись-то аннулирована, а что там, посмотреть? А у него саньяса дикша. О, у него миссия служения, написано, новая учетная запись, старая аннулирована, все это все. Они говорят, что ж, мы зря старались, все это, все аннулировано. Ладно, это не наша юрисдикция, все, передаем ее туда, в отдел ДТ-3. Пусть божества им занимаются. А божества говорят, ну... Что выберешь, он служи Дататрее, служи Богу. Все. Божества благословляют. Они не являются чиновниками кармическими. Так? И вот миссия служения Богу означает, что мы каждый миг задумываемся, как я могу служить Богу, как я могу быть проводником божественной воли, в чем состоит божественная воля в данный момент, в перспективе, персонально для меня, для моего окружения, для санги, для других живых существ. И этот ход мыслей все более в нас укореняется, разрабатываются определенные мыслительные стратегии, концептуальные стратегии, и мы растем в этом процессе. Это длительный процесс, но эта миссия, раз зародившись, она все больше и больше формирует нашу собственную жизнь и судьбу. Это и есть исчерпание кармы этого тела. И по принципу миссии живут все просветленные живые существа. Боги, ситхи, видятхары, риши. Они являются проводниками божественной мудрости, проводниками божественного духа, божественного знания и носителями божественной воли, ничего другого. На физическом плане она может пока быть самой простой, отражать нашу старую карму, но внутри она всегда созревает.
Тело считается носителем мудрости для мудрого, потому что носит его в этом мире, в котором он бродит свободно и приятно. С помощью тела мудрый воспринимает ощущения, находит дружбу и привязанность других. Для него это источник обретения. Просветленный человек правит счастливо в городе, называемом телом, как царь небес Индра правит в своем царстве. Тело не подвергает мудрого искушениям похоти и жадности, не позволяет непониманию или страху проникнуть в него. Разум, управляющий телом мудрого, не заманивается тем, что невежественный человек называет удовольствиями, но остается внутри себя в состоянии созерцания. Воплощенное существо приходит в слабый контакт с телом, пока тело существует, но не затрагивается его уходом, как воздух касается существующего горшка, но не того, которого нет.
Стоп. Когда иллюзорное тело полностью сформировано, оно становится пранавдеха, то есть телом в облике божества, соединяющим идею формы и пустоту. Когда тело мудрости сформировано, оно становится своего рода тем, что называют распределенное сознание, пространством распределенным, которое может проявляться через разные носители. И когда миссия формируется, формируется наша способность проявляться, и это называется ситха-деха. Таким образом, когда сформированы три тела, то приход, уход физического тела не является проблемой. Йогин становится бессмертным в том смысле, что вектор его сознания перемещен на бессмертные тела. Его физическое тело может рождаться и умирать, но он осознает себя очень ясно, глубоко, непрерывно, беспрепятственно и непреклонно в этих трех просветленных измерениях. Даже пребывая в одном неуклонно, беспрепятственно и непрерывно, даже пребывая в одном измерении, он является бессмертным. Например, в измерении джняна-деха или в измерении пранав-деха, иллюзорного тела. А наличие или отсутствие физического тела является для него как одевание или снятие одежды. И он является тем, кого зовут нитья-ситха, вечно свободная, совершенная душа или дживан-мукта. Освобожденная душа, даже при жизни физического тела. Это не означает, что его физическое тело полностью преобразилось. Оно также может стареть, нуждаться в чем-либо, но у него создано непрерывное сознание, и он укорененно, неуклонно, беспрепятственно, непрерывно пребывает в теле мудрости, в иллюзорном теле. И его собственная ахамкара полностью реструктурирована. Она изменила свою структуру. Подчинившись Богу, она преобразилась в эти три просветленных тела. Его внутренняя антахкарана отличается от антахкараны мирского человека, ограниченного кармой. И вот трансмутировать, трансформировать свою антахкарану в три просветленных тела – это и есть путь освобождения. Саюджья-мукти, Салокья-мукти, Сарупья-мукти, Самипья-мукти. Освобождение через растворение в Абсолюте, в единство с Ним. Освобождение через пребывание рядом с Богом. Освобождение через пребывание в Локе Божества. И освобождение через обладание энергиями и силами избранного божества. Хотя бы в какой-то степени. В полной степени это невозможно на данном этапе. Но в какой-то степени.
Как смертельный яд, выпитый Шивой, не повредил ему, а усилил очарование, так разные действия и наслаждения просветленного человека не привязывают его к циклам рождения и смерти. Если ты, зная, что кто-то вор, общаешься с ним, он становится твоим другом, так и ты, зная истинную сущность объектов, наслаждаешься ими, а они дарят тебе радость. Мудрый человек, у которого нет сомнений, в котором нет образа себя, является высшим правителем в собственном теле. Поэтому надо оставить все склонности к удовольствиям и достичь мудрости. Только дисциплинированный разум на самом деле ощущает счастье. Царь, захваченный в плен после освобождения, радуется и куску хлеба, а царь, не бывший в плену, не радуется даже захвату соседнего царства. Поэтому мудрый стискивает зубы и стремится к покорению своего разума и чувств. Такая победа намного великолепнее победы над любым внешним врагом.
О-о-о.